Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашего музея, с новыми проектами. Ну и вот давно у нас не было новых выставок. Летом мы их делаем чуть пореже для того, чтобы гости города могли насладиться и посмотреть наши коллекции. А вот сейчас осень и наш юбилей, который мы в течение всего этого года отмечали, не только в музее, но и в Иркутской области, 225-летие со дня рождения святителя Иннокентия Московского, Иннокентия Вениаминова, уроженца нашего края. И мы его открываем целым рядом мероприятий. Одно из самых значимых среди них – это художественная выставка. Художественная выставка в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия в селе Анга. И ее автор сегодня у нас присутствует, человек очень интересный, художник, член Союза художников Яков Яковлевич Яковлев. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
И он же владыка, епископ Александровский и Юрий в Польской Русской Православной Церкви, епископ Иннокентий. Как сочетаются и перетекают друг друга вот эти две ваших ипостаси? Ну, давайте да. С этого начнем.
Ну да, это, ну, пожалуй, самый сложный вопрос, потому что с самой юности я, ну, стремился и как бы шел к этому, и жизнь так складывалась, чтобы быть художником. И это и говорит об этом и образование, и как путь, художественная школа детская, потом там студии какие-то, потом художественное образование, ну и затем вступление. В 75-м году я вступил в Союз художников, довольно давно. И это было такое время, о котором говорят сейчас, феномен 70-х, когда много пришло в искусство таких молодых талантливых людей из разных городов, в том числе вот иркутяна. Я могу назвать вот таких, как Саша Муравьев, Александр Муравьев, сейчас он тоже академик, академия художеств, Коль Домашенко. Ну, и в Иркутске были еще и Башарин, и там Горощук, такие люди, которые вот особенно в графике участвовали. Ну, я же не говорю, конечно, про метров. Ну, а что касается меня, то я продолжал этот путь и ничего не говорил о том, чтобы он изменился. Но когда началось церковное возрождение, то как-то само собой потом к Богу путь у каждого из нас свой. Мой был через творчество, через, ну, иконопись, как всегда, как у всех художников и архитекторов, через архитектуру. И когда-то вот, как всякий человек, наверное, кто-то сказал однажды, мечтает быть либо монахом, либо поэтом, либо воином. Так получилось, что был я призванный своим сердцем, своей душой собственной. Ну и так сложилась обстановка, что в церкви нас тогда много появилось разных людей. Бросили все свои занятия, кто был чем, кто был кем. Все были пришедшие в церковь в то время люди. Помимо тех, которые были, как сейчас, у нас семинария, академия, образование, или кем хочешь быть, ну вот, священником. А тогда оно как-то было само собой, нужно было церкви быть. Она это связывалась, во-первых, с нашим мировоззрением очень крепко. И я помню эти годы еще, когда мы много было людей пишущих и разных людей, которые говорили об этом. Это вот времена были Распутина, Астафьева, Почвенников, вот это времена славянофильства, обращение к истории, обращение к литературе той, которая имела православный смысл. Наше мировоззрение и сама обстановка как бы складывались так, что многие приходили, наверное, в церковь, в том числе и я. Но это ж не сам приходишь, а так сначала вступаешь на порог веры, а дальше стал священником.
Давайте чуть-чуть прервемся. Очень интересно. Давайте географический фактор введем в наше повествование. Вы же родились на Дальнем Востоке, правильно?
Ну да, но это такой эпизод с рождением, такой очень странный. Я родился вообще на Сахалине. И в возрасте, там, не знаю, одного года, наверное, мне... Отец там войну заканчивал. Перевезен был, как говорится, сюда. Потом в Москве крестили, когда учился отец в Академии Фрунзе. Ну и так далее. Пошла биография уже по всей стране.
А Союз художников – это...
Новосибирск.
Да, и то есть вы в каком смысле сибиряк, да?
Ну да, с Сибирью связано много, потому что там я и заканчивал школу. Ну и, в общем, короче, это период институтский и первых таких творческих шагов, успехов, первых мастерских. Ну, одним словом...
То есть вы в Западной Сибири прожили где-то 20 лет, да?
Да, наверное. Вот. Около того.
Ну и последний вопрос перед паузой. Вы когда последний раз бывали в Иркутске?
Ну, я тут недавно посчитал, прежде чем вот мне приехать. Это был 72-й примерно год. После института я работал на кафедре рисунка и живописи. У студентов такой есть момент пленэр, то есть живопись с натуры. Вот. Я был в Иркутске как раз вот в это время. Ну, можно подробнее рассказать, но это был не сам город, а и окрестности. Мне посоветовали тогда пройти пешком по кругу Байкальской железной дороги. Тогда это было диковатое такое место.
Сейчас мы как раз об этом расскажем, но после рубрики «240 секунд музейной истории».
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» тоже художественный. Дело в том, что, обращаясь вновь и вновь к трудам сибирского отдела Русского географического общества, потом восточно-сибирского, постоянно обращаешь внимание на огромном количестве рисунков, карт, схем, и, рассматривая все это богатство, возникает вопрос, кто же художник, фотограф, чертежник? В каких местах делали снимки, зарисовки, чертежи? И, кстати, слово «снимок» появилось в научном лексиконе, в том числе в лексиконе изданий нашего отдела, задолго до прихода фотографии в издательское дело и в музейное. Снимок – это такой рисунок, который точно копирует какую-то натуру. В фондах нашего музея, особенно вот в его библиотечном фонде, сохранилось несколько экземпляров рисунков XIX века, иллюстрирующих различные научно-исследовательские материалы. Некоторые из них подписаны, некоторые остались безымянными. Отчеты, как правило, дают достаточно сухую информацию, неполную. И вот особенно интересные и важны для нас художники так называемого допожарного периода, то есть значительная часть материалов и, что самое печальное, предметов, не устаем повторять, она же сгорела в пожаре 1879 года, а вот художники донесли до нас облик того, что было уничтожено огнем. И вот, хотя биографические данные многих из них достаточно скудны, тем не менее мы знаем, что уже 50-е годы XIX века среди активных деятелей сибирского отдела РГО появляется губернский секретарь Иван Смирнов, обладающий талантом художника. Впервые его имя появляется во время третьего Амурского сплава, вот, но, судя по всему, он сопровождал губернатора Муравьева еще в первом путешествии по Амуру 1854 года. Но не только типы и виды Амура рисовал Смирнов. Из отчетов мы узнаем о его поездке в Тункинскую долину, в том числе одни из первых в России рисунков яков он там зарисовал, и сойотов, разводивших тогда это животное, Гусиноозерск, в Уренхайский край. К сожалению, опубликована только небольшая часть рисунков Смирнова, но вот те из них, которые остались, дают представление о его таланте. Следующее имя – это член-сотрудник отдела Георгий Маркьянович Пермикин, Он нам известен больше как первооткрыватель лазурита на Байкале, на реке Малая Быстрая, но он и был замечательным художником, в том числе и в рамках Амурского сплава, в рамках иллюстраций к альбому «Путешествие на Амур» Ричарда Маака. Кроме всего прочего, и сам Маак довольно неплохо рисовал, но то, что мы видим в альбоме, изданном на средства золотопромышленника Соловьева, члена соревнователя отдела, перерисовано для этого издания профессиональным французским художником Гуи. Ну, там еще гравер, губернский секретарь Андреев, но о нем мы не знаем практически ничего. Кроме того, замечательный художник с революционным прошлым, Самуил Мартинович Дудин, который оказался чрезвычайно ценным сотрудником не только Восточно-Сибирского отдела, но и ряда академических экспедиций, в первую очередь знаменитой монгольской экспедиции Радлова. На основе его рисунков издан «Атлас древности Монголии», а в наших фондах сохранилось несколько оригиналов рисунков Самуила Мартиновича. Например, портрет бывшего гусиноозерского Хамбалама Хаяева или рисунки могильников в окрестностях Селенгинска. Такие имена, как Рябков, как Зинкевич, Вронский. К сожалению, не хватает времени передачи, чтобы перечислить всех, но ведь и сами организаторы экспедиций, сотрудники отдела известные, такие как Николай Витковский, Дмитрий Клеменс и, конечно же, Иван Черский много рисовали. Рисунков Черского особенно жаль. Он проделал такую колоссальную работу, что вот все деньги, которые были у отдела, ушли на издание первой геологической карты Байкала и печатных материалов к ней, а рисунки было решено отложить. И вот они так в пожаре 79-го года и сгорели. Сразу же после пожара Валериан Андреевич Динес предложил стать первым штатным фотографом отдела. И отдел согласился с этой кандидатурой при условии выполнения фотографических работ на сумму до 600 рублей в год. Работы первые с видами могил хоромонголов и портретом шамана известны, они опубликованы в изданиях Сорга, ну а далее с отделом сотрудничали и с музеем уже другие фотографы, но это совсем другая история.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Наш собеседник, владыка Александровский и Юрьев Польский, Иннокентий, и автор выставки, которая вот открылась в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Вениаминова. Ну вот вы рассказываете о своих иркутских впечатлениях. Вот тогда, в 72-м году, ну, конечно же, нашего центра не было, но Анга уже была, и какая-то память о святителе Иннокентии здесь сохранялась? Вы что-то встречали в Иркутском регионе, может быть, об этом говорилось?
Нет, святителя Иннокентия ни слова, ни даже никакой не было каких-то касаний.
Ну, это вот то.
Муравьеве я знал о каких-то общих исторических каких-то фактах.
Но... Муравьеве Амурском.
Амурском, да. Один из художников такой был, и Саш Муравьев. И он делал какую-то серию в то время, чуть попозже. Ну, просто уже по творческим работам некоторых, видимо, уже касались этого, этой страницы, молодые художники иркутские. Я как бы знал, но вот о святителе Иннокентии, конечно, ничего.
Это только вот показывает, насколько глубоким было забвение даже в такие относительно благосклонные вот внутри советского периода истории церкви годы, как 70-е, и как, в общем, мы далеко прошли на пути познания жизни этого великого подвижника. Ну, расскажите тогда о тогдашних своих иркутских впечатлениях, что вы встретили, что вы рисовали, простите, такой дилетантский вопрос.
Ну да, но это город, город был другой немножко, вот сейчас я его увидел, страшная такая цифра, 50 лет, я что-то так и сам испугался, когда подсчитал, но это было вот, сейчас я его по-новому совершенно узнаю, не то, что он как-то, этот город изменился, но тогда он был совсем-совсем такой вот заросший, деревьями, какими-то кустарниками, какими-то старые дома, вот эти вот купеческие. Очень много было деревянных домов с красивой резьбой, с какими-то двориками. Но что-то я рисовал, но самое большое впечатление на меня произвела, конечно, Кургубайкальская дорога. Один из художников местных меня посоветовал, говорит, а пойди со студентами. Ну, туда доехали как-то до порт Байкала и как-то там перебрались, и по этим туннелям. Шли, ночевали в палатке, где-то в каких-то старых пристанционных там помещениях. Один раз в день там ходила такая кукушка, то ли дрезина, развозила хлеб. Ну и, в общем, это было такое место, которое на меня произвело очень сильное впечатление. Потом это выразилось сразу же через год-два. Я сделал серию афортов, основной идеей которой было то, что через эту дорогу, она была единственная, еще не было спрямления вот этого, да, с Людянки. И вся история России как бы шла через эту вот такую дорогу, очень крутую, может быть, и опасную. Через эту дорогу прошла вся история России. Кто-то на войну ехал, кто-то с войны потом, с одной, со второй. И это единственная была такая, может быть, трасса, которая запечатлела на себе все моменты. Ну, такой пафосной задачи я, может быть, не ставил, но подспудно где-то она получилась.
Выставки, вот, которая сейчас в Анге открылась, присутствуют же работы, которые выполнены по итогам этой поездки?
Да, такие станции, название станции было очень такие милые. Баклань, там, 145-й километр, станция Половинка такая была.
Ну, она всем и сегодня известна, да.
Тоже есть, да?
Конечно.
Я вот сейчас как раз собираюсь послезавтра проехать по этим местам. Ну, говорят, там уже все цивилизовано, экскурсии такие.
Ну, не настолько, я думаю, там для наслаждения еще тоже осталось, да, место.
Ну, вот встречусь с этими местами снова, надеюсь.
Как они в вашем творчестве-то отразились?
Ну, они отразились так, что вот эта серия станции Кургубайкальской дороги была очень, так бы я сказал, успешна, сейчас можно сказать. Почти что за одну только эту серию я был принят в Союз художников.
А, то есть это был такой рубежный момент.
Да.
Ну, вот тоже лист, выполненный в технике уникальной графики, домик в Старом Иркутске. 75-го года издания, то есть вам 3 года потребовалось на его создание, я так понимаю.
Ну, и иногда старые работы не вспоминаешь точно, когда делал, приблизительно делаешь. Но набросок, конечно, был сделан, сам этот лист, он такой, ну, живой, типа этюда, он был сделан, наверное, вот как раз в 72-м году.
Вы этот домик сейчас нашли, вот, при поездке по городу?
Ну, вот, хотел бы найти, но мне говорят, что его нашли, и меня к нему отвезут. Встреча с домиком.
Здорово. Будет. Я думаю, что мы тогда этот момент в наших социальных сетях обязательно отразим. Следите за социальными сетями Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Ну, вот, другие произведения, которые на выставке представлены, вот «Лесные богатства Сибири», «Будни сибирского села», они относятся уже, я так понимаю, больше к Западной Сибири.
Ну и к Западной, Красноярский край, где-то я был в разных местах. Вообще Сибирь — такое место, которое формирует, не знаю, художника, тем более, если он как-то, я так с самого раннего, может быть, с юности был там. И сейчас возвращаюсь к этой теме часто, хотя бываю здесь, может быть, редко, но много старых каких-то впечатлений, наработок, эскизов. Особенно сейчас, когда я стал больше заниматься творчеством, когда я в церкви оказался, то это как-то там все свои способности ты прилагаешь, те, которые у тебя есть, как архитектор, сколько образования архитектурное, как художник, живописец, как в церкви много мест, где ты, твои знания эти нужны.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим эту крайне интересную беседу. Подождите нас, пожалуйста.
Дорогие иркутяне, приглашаем вас бесплатно посетить наш музей. Только сегодня, 27 сентября, в связи с празднованием Дня Иркутской области, а также в рамках Всемирного дня туризма, вход во все экспозиционно-выставочные отделы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского, кроме музея Валентина Распутина, свободный. Торопитесь успеть до 18 часов. Адреса отделов музея можно узнать по телефону 33-62-30 или на сайте музея.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях сегодня епископ Александровский Юрий Польский, Иннокентий, автор выставки «Господня земля» в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Вениаминова, открытой к 225-летию со дня его рождения. Вот вы очень интересную фразу сказали: «Сибирь формирует художника». Можно поподробнее?
Сколько я себя помню, с ранней юности и потом, она формирует художника в том смысле, как в смысле его места, его и географически, собственно говоря, и родственно, что ли. Вот отец, дед были такими людьми, которые очень любили природу. Я себя, сколько помню, я с самого первого, с самого раннего детства оказывался на природе. Была ли это охота, была ли это еще какая-то другая забота. И пейзаж как-то так вот формирует человека постольку, поскольку он входит в тебя, если ты его, ну, желаешь, любишь и представляешь себе. А вот так меня сформировал, может быть, как раз пейзаж сибирский. Я особенно вот эти 50-летней давности поездки в студенческие годы и в первые годы художнического своего развития, это были поездки по Красноярскому краю, по другим местам, Иркутску. Но я не знаю, как формирует пейзаж. Небо, земля, это...
Ну, он же отличается, вещи. Вот вы сейчас...
Ну, он масштабный, да, он такой, как бы суровый, такие общие слова, но на самом деле, что значит суровость? Ты же живешь, читаешь, общаешься с людьми, смотришь, что-то изучаешь... И вот это все формирует, более глубокие следы оставляет в одном, в другом менее глубокие. Пейзаж, допустим, не знаю, Иорданской пустыни тоже замечательный. Или там какие-нибудь экзотические средиземноморские виды.
Давайте мы все-таки не со Средиземным морем, а вот вы сейчас во Владимирской, да, земле служите, и уже 80-е много достаточно сил своих отдали на восстановление Владимирских храмов. Вот давайте с среднерусским пейзажем. Владимирская земля – это же колыбель русской цивилизации, не только государственности. Вот там тоже очень своеобразный пейзаж, но очевидно, что он отличается от сибирского.
Ну да, есть такое понятие «малой родины», так называемое. Оно, писатели-почвенники особенно об этом писали много. Но смысл для меня «малой родины» открылся, как ни странно, после сибирских вот всех впечатлений, когда я впервые попал на храм Крауна Нерли. Это такая жемчужина русской архитектуры, так скажем. Это ни о чем не говорит, об этой жемчужине.
Памятник мирового значения 12 века.
Да. Я не понимаю до сих пор, памятник это или скульптура это, или это архитектура, или вообще это что-то такое невероятное. Я просто расскажу о своем впечатлении, постараюсь очень быстро и ярко. Мы приехали ночью на поезде из Сибири как-то, и студенты, ну и ночевали где-то в Успенском соборе, какая-то ночная служба была, так, чтобы где-то было погреться. Ночь холодная была, в август месяце. Потом приехали на автобусе, на Пазике на каком-то. Это примерно в те же годы, когда я был после Байкала. Пешком нужно было идти километра 3 там к этому храму. Дойдя до него, я знал его по архитектуре, по мерам, по чертежам, по фотографиям, по учебникам. Когда я подошел, там такая старица есть. Я сел на берегу этой старицы, опустил ноги в воду, откинулся и посмотрел мельком на храм. Ну и что? Заснул, откинулся, полчасика, значит, наверное, вздремнул. А когда поднялся, то это был такой шок. Я понял, что, извините, так скажу, понял, что, наверное, это место, где я родился. Наверное, это я все знаю. Наверное, это все давно мое, давно знакомое. И такое... Приступил к нему, как давно старому такому другу, к ужас, к, там, рисовать стал, еще что-то делать. Но я не думал, что я буду жить в этих местах. Потом, когда уже в 80-е годы я переехал в Центральную Россию, я и до сих пор, я считаю это место как бы своей малой родиной, хотя Сахалин далеко от этого места. Я никогда не был на нем, не знаю. А вот это место вошло как-то в плоть и кровь. Но это все связано, пейзаж не может разделяться очень сильно. Поэтому если ты любишь вообще пейзаж и присутствие в нем каких-то предметов и людей, то это распространяется на все твое творчество.
Мы говорили о святителе Иннокентии. Получается, что вы с ним встретились уже в 90-е годы.
Угу.
Или раньше?
Ну, если раньше, то эпизодически как-то, может быть, когда читал «Житие святых», там еще что-то такое. Но встретился... Есть такое событие в жизни каждого монаха, ну, если человек принимает монашеский постриг. Я его принял уже в таком зрелом возрасте. Ты не знаешь, какое ты имя будешь носить монашеское. И когда ножницы над тобой, так сказать, смыкаются над твоими волосами при постриге, то произносится имя. Мне такой вот старец был у меня мой, он уже почил в Бозе, он, когда постригал, он произнес имя Иннокентий. Не ожидал просто такого имени. И когда я тут же погрузился, прочитал все, что можно было о святителе, о его... Значит, миссия, все его жизни, и до сих пор нахожу для себя новые и новые какие-то страницы. Я понял, что это вот именно единственное, может быть, имя, которое вообще влюбился в его жизнь, в его, так сказать, работу, в его страдания, творчество. Это был, конечно, человек удивительный. Не буду говорить об этом, но мы с ним как-то стали проживать одну жизнь, в смысле я. Его.
Очень интересный вопрос, ну, почему бы не поговорить, как вот эта встреча повлияла на вас как на человека и как на художника? Вот вы говорите, что он творческая личность. Это просто крайне редко у нас раскрывается вот эта часть. Обычно, ну, либо церковная, либо в лучшем случае какая-то вот активная, общественная, государственная.
Угу.
Вот, так что нам не хватает очень этого взгляда.
Нет, конечно же, это творчество. Потому что мало того, что по зову сердца этот человек поехал, это было рискованное такое решение посвятить. Не знаю, тут в дороге только можно было погибнуть, пока доехать до этой Налашки по зимой, по рекам. Но не в этом дело. Однажды он сказал, когда санки вот эти, в которых он мчался там по льдам через это, говорит, и мне мои санки показались гробом. Ну, в том смысле, что это уже как бы он нереально себя ощущал в жизни. Хотя человек совершенно реальный, и он первые же дни проводил наблюдения научные. Я уж не говорю про письменность, которую он дал. Перевела эта книга «Указание пути в Царствие Небесное». 63 страницы выдержала издание, там, я не знаю, 30 или 40 изданий, что ли, она. Маленькая брошюрка. Это любовь к людям, прежде всего. Это сначала он делал тогда диким племенам, делал игрушки, наблюдал за животным миром, первый кирпич сделал эту церковь, первое дерево посадил у Налашки. Ну, то есть такое погружение в мир, когда нужно было самому принимать решения, самому искать какие-то вот миссионерские ходы. И тут раскрылась, конечно, у митрополита Иннокентия вся его любовь, жизнь к людям, к миру, к этому, которому он старался принести пользу, конечно, прежде всего, неустанно трудился, именно творчески. Я считаю, что это был творческий такой. И, собственно, всякое в жизни человека, всякое дело – это творчество. В жизни любого человека, если он любит это дело. Творчество же не только касается создания произведений, но касается просто отношения к людям, к делу, к многому другому.
Мы сейчас прервемся последний раз для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Шестого октября в 10:00 в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» начинают работу фестиваль народных ремесел «Сибирь мастеровая» и выставка «В ремесле мы едины». Организатор фестиваля – Иркутский областной дом народного творчества. Выставка проводится с целью сохранения, развития традиционных национальных ремесел, а также для поддержки межнационального диалога, этнической самобытности и многообразия национальных культур Иркутской области. В этот же день, 6 октября, с 11 до 16 часов пройдет областной конкурс среди мастеров народных ремесел в режиме реального времени «Мастер года». Суть конкурса – соревнование мастеров в изготовлении изделий народных ремесел на заданную тему в течение одного дня. Выставка «В ремесле мы едины» будет работать до 16 октября. 7 октября с 10 до 12 часов пройдет круглый стол по вопросам развития народных ремесел, а с 13 до 18 часов члены жюри проведут мастер-классы для участников фестиваля. На открытие фестиваля и выставки вход для посетителей свободный. В остальное время с 11 часов 6 октября вход по прейскуранту музея. Выставка будет работать по 16 октября по адресу Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20 03 68.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня епископ Александровский и Юрий в Польской Русской Православной Церкви, владыка Иннокентий. И мы говорим о нем как о человеке, который вот раскрывает творческий потенциал святителя Иннокентия, которому в этом году исполняется 225 лет. Ну и как о художнике, конечно, члене Союза художников, которому лежит выставка «Земля Господня», открывшаяся в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия в селе Анга. Владыка, скажите, пожалуйста, вот ваше творчество как-то вот изменилось, трансформировалось в рамках встречи со святителем Иннокентием, с его личностью, и, может быть, вы что-то на уровне графики, на уровне пейзажа пытались или попытаетесь, может быть, еще отразить? Есть у вас какие-то планы?
Да, спасибо за этот вопрос. Действительно, ну, помимо того, что когда ты носишь имя святого, ну, в данном случае, вот митрополит Иннокентий, он так вошел в мою жизнь, я постоянно эту жизнь свою, несовершенную, конечно, сравниваю, если так можно выразиться, с его трудами и мыслью, пытаюсь мыслить его событиями какими-то. Часто проецирую на себя это. Ну, так странно, может быть, может показаться. Но для меня митрополит Иннокентий является, конечно, таким фактором, возбуждающим мое творческое состояние, побуждающим к каким-то вот трудам, но и художественным в том числе. Мне очень хочется это сделать, может быть, какие-то графические листы. Не знаю, это очень сложно вписывать вот в листы исторических, так сказать, личностей. Но, может быть, это найдет какой-то ход через пейзаж, через еще что-то. Вот в этом смысле для меня очень важным событием является сегодняшний приезд в Иркутск. Посоединиться, мистически даже, так если можно выразиться, с этим местом, с самим Байкалом, ну, как просто символом какой-то вот такой отправным суровости этой нашей вечной русской. Но, одним словом, трудно описать вообще свои творческие планы, но это, если Богу будет угодно, если это как-то хотелось бы, чтобы все-таки это произошло. Буду надеяться, что вот этот импульс, который придаст мне эта поездка, он будет импульсом таким правильным, отправным.
Такой технический вопрос. Где можно увидеть ваши работы? Сейчас я скажу адрес культурно-просветительского центра в селе Анга, но наши радиослушатели, конечно, доедут немногие, хотя очень хочется пожелать, чтобы их было больше, чтобы они успели их посмотреть не на нашем сайте или в социальных сетях. Там, конечно, будут фотографии, но фотографии, графики – это дело такое неблагодарное, даже иногда хуже, чем живопись она смотрится в электронном виде. Где-то, тем не менее, можно вот вас посмотреть как художника?
Я умышленно не печатаю свои работы, в смысле не помещаю их в интернете. Хотя недавно было две большие выставки у меня в этом году. Это выставки во Владимире, ну, такие где-то 200 работ в общей сложности было. И фотографических издана книга, такая довольно внушительная, не знаю, как ее назвать, не каталог, конечно, а это, наверное, будет монография такая. Она уже издана, я вот ее вот сюда прислал. И мне что-то так были какие-то разговоры, я пока не могу сказать, что эта выставка продолжится, ангенская, где-нибудь, может быть, в Иркутске, ну так, на какой-то небольшой период, или где-то еще. Ну, по крайней мере, такой интерес высказывался.
Будем надеяться, что он возрастет. Понятно, почему я почти ничего не нашел, когда готовился к передаче, но это позиция настоящего художника. Ну и последний вопрос. Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям, как человек, носящий имя нашего святого земляка.
Ничего лучшего пожелать вам не умею, как только спасения. Спасения о Господе, но это значит спасение о любви, о трудах, о заботе о ближних своих. И о своей душе собственной. Вот это вот, наверное, и есть источник всех наших радостей. А испытания, которые Бог посылает Родине и нам всем, это только для того, чтобы укреплялась наша человеческая сущность, христианская. Даже если человек может этого и не понимать, то на самом деле все хорошее, что есть, что послано нам, так сказать, Господом, это от Бога. И пусть оно укрепляется во всех вас, несмотря на, казалось бы, такое, в кавычки возьмем, совершенствование мира, ведущее его, как мы тут привыкли говорить уже, привыкаем говорить, чуть ли не к погибели. На самом деле человек, создание Божие, в нем это все то, что заложено. Всякая душа христианка. Это должно нас спасти. Это вот важно.
Большое спасибо. Благодарю вас. Напоминаю, что сегодня у нас в эфире передачи «Краеведческие записки» был епископ Александровский и Юрий Польский, владыка Иннокентий, также художник, член Союза художников, автор выставки «Господня земля», открывшейся в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Вениаминова в селе Ангак 225-летию со дня его рождения. Напоминаю вам адрес культурно-просветительского центра. Он находится в Качугском районе Иркутской области в селе Анга по улице Школьной, в доме 28/1. Телефон для справок 8-924-604-09-60. 8-924-604-09-60. Большая вам еще раз благодарность, дорогой владыка.
И вам тоже. Спасибо большое.
Ну, а я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ермаков, напоминаю, что о других музейных мероприятиях в рабочее время всегда можно узнать по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и в наших социальных сетях, где очень много уже есть и будет еще фотографий с 225-летия со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.